Вы, наверное, видели, какая тема была заявлена, да? Кесарево кесарю, а Божие Богу. И вы знаете, оказывается, вот такие простые слова, которые мы читаем в Евангелии, в жизни нашей и в их приложении к нашей деятельности, к нашим проблемам, далеко не всегда оказываются простыми. Вообще, человек – великий мастер усложнять простое и делать невероятно сложным. Причина не в том, что человек хочет усложнять. Нет, просто в нем, в человеке, происходят какие-то процессы, которых он подчас не замечает, а которые обусловлены ничем иным, как его свободным произволением. Вы знаете, откуда у нас рождаются вообще проблемы? Проблемы те, которые мы никак не можем разрешить. Я говорю не о всех проблемах, а именно о тех проблемах, которые трудно бывает нам разрешить. Кажется, мы хотим поступить правильно, ищем решение, обращаемся даже к другим людям и часто разводим руками. В чем дело? В чем причина вот тех затруднений, в которые мы попадаем очень часто, сплошь и рядом? Причина, оказывается, есть. И причины это, если хотите, достаточно, понимаемые. Это то, с чем, кстати, можно даже справиться при желании. Причина заключается вот в чем. Что мы, к сожалению, к великому сожалению, не поступаем правильно тогда, когда знаем, как поступать правильно. К сожалению, мы знаем, как поступить правильно. Вот я вижу, человек сделал плохо, и вместо того, чтобы вздохнуть о нем, или, по крайней мере, никому не рассказать. Я тут же шу-шу-шу-шу-шу. Ведь я же знаю, что это плохо. И, кажется, все прошло. И все прошло. Я пошушукал. Что-то случилось другое, третье. И так непрерывно, каждый день, если наблюдать за собой, то убеждаешься, сколь много раз я поступаю неправильно тогда, когда знаю, как поступить правильно. Правильно – это по заповеди, естественно. Для верующего человека ясно, что такое правильно. Я знаю заповедь, знаю, как поступить, и поступаю неправильно. Оказывается, каждый неправильный поступок, он производит на мою душу болезненное действие. Знаете, вот как яркие вспышки света. Вы, наверное, никто не любит, когда вас фотографируют со вспышками. Особенно, когда не очень светло, потому что ослепляет. Правда? И человек на мгновение просто теряет даже зрение. И если это делать очень часто, то человек может потерять очень здорово зрение. В конце концов, может даже ослепнуть. Так частые наши погрешения против той истины, которую мы видим, которую мы знаем, и очень часто, когда мы даже можем с собой справиться, эти частые погрешения приводят к тому, что у нас атрофируется наше зрение. Мы перестаем видеть. Наше зрение все более и более слабеет. И, наконец, есть пути, а мы уже не видим, куда идти. Есть дорога, а мы не видим. Как слепой спрашивает, куда идти. Вот одна из причин, почему мы очень часто оказываемся перед проблемой, с которой не знаем, к кому обратиться. Как быть, как поступить. Кажется, искренне хотим. Как слепой искренне хочет пойти по верному пути. Он же знает, куда хочет идти, но он не видит. Так мы не видим. Вообще, это очень интересный момент, который говорит о том, что наша духовная жизнь, она имеет самое непосредственное, прямое отношение к этой нашей обычной, вот этой земной жизни и деятельности, к нашим проблемам, самым настоящим житейским. Увидите, действительно, мы в житейских проблемах погрешаем, не знаем, как быть. Мы не знаем, что человеку им дать или не дать, пойти или не пойти, что ответить или не ответить и так далее. Это житейские проблемы, от которых часто зависит наша эта жизнь, а не какая-нибудь, не небесная, не вечная. Это, посмотрите, насколько она обусловлена чем? Нашей духовной жизнью. То есть вот тем нашим, может быть, маленьким напряжением или, напротив, нашим маленьким расслаблением. Самое поразительное, что мы даже верующие люди никак не можем поверить то, что мой грех поражает мое зрение. И чем больше я согрешаю сознательно, видимо, понимаемо согрешаю, тем больше я слепну. В результате получается вообще туман полный. Вообще не знаем, как жить, куда пойти и что сделать. Наконец мы перестаем понимать само христианство. Сами христианские истины начинаем извращать. Начинаем придумывать невероятные вещи. Вы знаете, что в народе? Какая очень мудрая мысль, когда у человека начинается завихрение. Вы знаете, что обычно говорили? Зачитался Библией. Странно. Священное Писание читает человек. Замечено, вы подумайте. Ведь это же не случайно. Это не кто-то сказал, какой-то глупец и придумал. Да, зачитался. В чем дело? Здесь опять в том же. Читая Священное Писание, не обращаюсь к святым отцам, которые только и дают нам правильное, верное понимание Священного Писания, не обращаясь к ним, человек начинает сам мудрствовать. И мудрствовать из какого состояния? Вот из того, о котором мы сейчас только что говорили. Из этого тумана начинает охотник стрелять. И в конце концов поражает совсем не то, что нужно. Все секты, все эти исповедания христианские неправославные, все они возникли на этой почве. Это искажение христианства, которое мы видим и на Западе, и на Востоке, и далеко, и близко, все они обусловлены чем? Вот этим туманом, который создаем мы сами. Точнее сказать, той болезненностью видения нашей души, которая поражается при наших произвольных грехах. Так вот, кесарево, а Боже и Богу. Вот и попробуй разбери мы. И очень часто, и оказывается, не знаем, где же оно Божье, а где оно и кесарево. И как понять? Вы посмотрите, что сейчас происходит. Вы обратите внимание, хотя бы вот самая, кажется, элементарная вещь. Уж проще, кажется, быть не может. Христос вот-вот должен родиться. Иосиф с Богоматерью, с Девой Марией идут. Приходят в Вифлеем. Зачем идут? На перепись. И вдруг там рождается Христос. Они проходят перепись. Представляете? В каком государстве? В языческом. Какая власть? Антихристова. Очень скоро она показывает весь ужас. Начинаются жуткие гонения. Кто смотрел вот недавно вышедший фильм «Кво Вадис»? Если не смотрели, то посмотрите. Это очень интересный фильм. Я, вы знаете, хоть в 10, в 20 лет, лет в 50 раз, но я смотрю фильмы, да. Вдруг сейчас был в Тамбове, и показали этот фильм. Я увидел, действительно, очень интересный фильм, стоит посмотреть. Какая это была власть, какой ужас. Что делали с христианами? Что, Господь не знал этого, да? Прошел перепись. Перепись что утверждала? Эту власть. Эту какую? Кесареву. Эту римскую, эту языческую. Как же, это один из элементов, который необходим для нормального функционирования государства. Христос прошел, Богоматерь, Иосиф. И вы все, наверное, знаете, как многие, то есть, ну, не многие, отказывались проходить перепись. Почему? Вы слышите? Оказывается, это отречение от Бога, или я уж не знаю даже что. В общем, отказывались ради Христа, который прошел перепись. Я вам привожу вот пример. Кажется, очевидный, до того наглядный. Кажется, такая чепуха, такой вздор. В чем глупость, прямое противоречие всему. Нет. Перепутали Кесарева с Божьим делом. Перепутали. А возьмите проблему паспортов. Вот сейчас, вот последний обмен. Вот, говорят, все, с 1 января бесправные люди станут. Не смогут получать пенсии. Не смогут на работе быть все. Вдруг находятся, извините меня, лжестарцы, которые создают из этого неизвестно что. Я лично знаю этих, даже некоторых старцев, представляете? И знаю людей, которые сейчас прям буквально в отчаянии, уже мечутся, не знают, что делать. Старец сидит, конечно, в монастыре, он кушает, его и накормит, и напоит, все в порядке. А эти люди с детьми и прочее перепутали опять Божие и Кесарево. Посмотрите, какой ужас. То же самое с проблемой ИНН. Опять перепутали Божие и Кесарево. Что происходит? Какой кошмар? Какая близорукость? Какое невидение? Какое поражение зрения? При чем тут христианство? Все христианство на что устремлено? Мое царство не от мира сего. Христос исполнил весь гражданский долг, который требовался от него. Более того, он не влезал ни в какую политику. Он не касался вообще мирской жизни. Если бы это было полезно, он бы стал императором. Если бы это было полезно, он отошел от этого. Это совершенно разные сферы жизни и деятельности. Мое царство не от мира сего. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Вся его проповедь была направлена на дно, только на дно. Показать людям, открыть людям, что подлинный мир, подлинное благо человека, источник, лучше сказать, блага человека, источник всякого блага, душевного, психического, если хотите, физического, нравственного, источник всякого блага, это чистое состояние души. Чистота души. Вот о чем он более всего беспокоился. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. И он не сказал, что это все вам не нужно. Нет, это все приложится. Всюду мы в Евангелии видим четкое разграничение этих вещей. Христос даже отказался, как вы помните, когда подошли к Нему двое спорящих, чтобы Он помог им разделить, помните? Два брата. Он отказался даже этого делать. Кто меня поставил этим заниматься? Отказался от этой вещи. Идите к Кесарю. Это Кесарево дело. Что же такое Кесарево, что такое Божие? Это очень важно понять. Нам важно понять Божье дело. Все оно Божье дело. Все оно сводится к чему? К правильной духовной жизни человека. К пониманию основ этой духовной жизни. На чем строится эта наша духовная жизнь? Ну, во-первых, что такое духовная жизнь? Это мой внутренний мир. Он определяет мое отношение, мое понимание себя, мое отношение к другим людям, мое отношение вообще к любому человеку, к миру, к работе, к делам, ко всему. Мой внутренний мир. Христос обратил внимание человека на самую сердцевину человеческого существа, на самый центр. Источник будет свят, все будет свято. Грязный будет источник, все погибнет. Вот это непонимание и неразличение божественного и человеческого, Божия и Кесарева, в церковной истории, в жизни церкви часто приводило, приводит и будет приводить к огромнейшим проблемам. Проблемам, касающимся как отдельного каждого человека, каждого христианина, так и жизни церкви в целом. Особенно яркой иллюстрацией этого явления может служить хотя бы известный исторический факт истории из русской церкви, факт дискуссии или, я бы хотел, спора, который разгорелся в конце 15 века, и который остался в наших учебниках, в наших историях, остался как спор между стяжателями и нестяжателями. Спор, который вскрыл очень важные вещи и который показал нам, перед чем мы стоим. Вы знаете, христиане, а не кто-нибудь, те, которые услышали проповедь Христа, те, которые имели на своих руках и читали, кажется, Евангелие. Так? А они, и опять-таки по той же самой причине, с которой мы с вами начали этот сегодняшний наш разговор, опять по той же самой причине, по-разному увидели назначение христианина, назначение христианства в этом мире, увидели по-разному самую, если хотите, суть христианской жизни. Может быть, два слова стоит сказать, стоит об этой дискуссии, в чем ее суть и каковы ее, так сказать, последствия или, лучше сказать, следствия обнаружились в последующем и как они могут себя проявить в настоящем. Вы знаете, что к концу XV века в русской церкви сложилась такая ситуация, когда огромнейшее количество государственных земель находилось в ведении монастырей. Историки отмечают, что где-то здесь, к концу XV-XVI веке, примерно одна треть государственных земель принадлежала монастырям. Причем, учтите, это не просто земель принадлежала, а с крестьянскими дворами, то есть с людьми, принадлежали люди монастырям. Ну, к слову сказать, что эта ситуация, я называю эти, так сказать, временные вехи. На самом деле ситуация продолжалась и дальше. Продолжалась даже после того, когда Екатерина II уже в XVIII веке, в 1764 году, своим манифестом изъяла все монастырские земли из подчинения их, передала все ведение государства, назначив монастырям соответствующие пособия. Продолжалось то же самое. Ну, к примеру, я вам скажу, что в том же XVII веке, например, в Троице-Сергиевой Лавре только принадлежало порядка 200 сел в 40 уездах страны. Или взять другой пример. Очень интересная есть книга о северных монастырях Камкина, профессора, где он пишет, что в северных монастырях было много монастырей, которые имели вотчины. И вот он пишет, что где-то в XVI веке монастыри-вотчины владели... Их всего порядка было 60 монастырей вотчин. Владели 15 тысячами крестьянских домов. Дома эти находились в полном подчинении. Вы знаете, было крепостное право. Находились в полном подчинении монастырей. Монастыри смотрели за ними. Монастыри собирали налоги. Монастыри смотрели за работами. За работами. Монастыри, монастырские люди, то есть монахи, вынуждены были спорить с крестьянами, которые нередко посягали на монастырские леса, на монастырские пруды и так далее. Ну, люди, надо же им. Им чем-то подчас и питаться надо было. Многие жили совсем, совсем небогато. А особенно тяжелые годы, сколько было судов, сколько было ссор, сколько было разбоя. И кого с кем, представьте себе, монашество своими же крестьянами. Может быть, такой очень яркой точкой, сильной точкой дискуссии явился собор 1503 года. В чем суть, во-первых, самой дискуссии? В нашей церкви, если хотите, всегда была очень сильна линия нестяжателей. И в то же время всегда существовала и набирала, я бы сказал, если мы возьмем чисто историческую канву, набирала все большую силу как раз стяжательная партия. Будем говорить так. Правда, должен отметить, что эта проблема вовсе не чисто русская. Ничего подобного. Эта проблема уже была в Византии, то есть в Константинопольской церкви, от которой мы приняли христианство. Эта проблема была в сербской церкви, в болгарской церкви. Она всюду и одна и та же. Всюду. А о чем идет спор? Кем, какими должны быть монашествующие и монастыри? Кто они есть? Изначально, вы знаете, с самого начала, на чем базировалось монашество. И до сих пор никто от этого не отрекается. Помните известную встречу Христа с богатым юношей, который подошел и спросил его, что мне сделать, чтобы спастись? И когда Господь сказал, нужно исполнить заповеди, и тот ответил, да, я все это сделал, то помните, что еще Господь сказал. Если же хочешь быть совершенным, то иди продай все имение твое, раздай нищим и иди следуй за мной». С самого начала существования института монашества как такового, оно стояло на этой твердой почве. Что это означало? О чем мы, речь идет? Речь идет об очень простых вещах. Для спасения необходимо исполнение заповедей. Более того, я скажу, тот, кто хочет иметь хоть что-то, хоть какое-то познание христианства и познать, что христианство – это действительно религия, дающая человеку великую радость, свет разума, мудрости, понимание, я бы сказал, множество глубинных вещей, то, что дает человеку благо и истину. Вот. Это христианство может быть достигнуто человеком только в том случае, а лучше сказать, по мере его отречения от других проблем. Чем более я отрекусь от других проблем, тем больше я смогу уделить своих сил, сил души на это. Итак, постоянно каждый человек стоит перед чем? Перед, вот если хотите, планированием от своих сил души. Чем больше у меня забот земных, необходимых, тем меньше я могу отвести время и сил души для богомыслия, то есть для вещей высшей степени важных. Что это такое? По-видимому, надо об этом сказать. Что это такое богомыслие, о котором мы часто говорим и читаем? Дело вот в чем. Речь идет просто о правильной духовной жизни. Оказывается, она невозможна без познания себя, без понуждения себя к исполнению всех заповедей Евангелия. Вы знаете, вот цепочка от земли до неба. Если вся цепочка хороша, но в одном месте вместо цепочки оказалась гнилая нитка, она оборвется. Апостол пишет, тот, кто нарушил одну заповедь, виновен во всем. Вы видите, в чем дело? Что, оказывается, в духовной жизни требуется решение человека жить по Евангелию во всех отношениях. Нельзя же, знаете, быть, ну, будем говорить, что ли, верным в семье и в то же время заниматься разбоем. Или ничего не красть, не воровать, работать честно и в то же время, так сказать, развратничать. Всем понятно. Какая разница? Все равно человек нарушает свою душу, губит ее, эту душу, закрывает себе вход к Богу. Душа черствеет, умирает и погибает. Так вот, когда мы говорим о богомыслии, мы говорим о правильной духовной жизни. Она требует что? Внимание человека к заповедям Евангелия. Внимание, то есть понуждение себя к ним. Покаяние в каждом нарушении. Осознание себя, не оправдывание, а осознание того, что я веду не тот образ жизни, как это требуется. Вы слышите? Требуется внимание, постоянное внимание. А если мое внимание рассеивается? Если мне нужно решать массу проблем, которые стоят передо мной? Когда я могу заняться собой? То есть мы находимся как бы между двумя полюсами. Забота, то, что мы можем назвать кесарево, то есть мирское и прочее, отвлекает мою душу в одну сторону. Внимание к себе, к заповедям, к Богу, вот другая сторона. Вот перед чем оказывается человек. Монашество – это и есть то явление в жизни христианской церкви, которое, видя, что невозможно мне исполнить как следует заповеди, если не отречься, не оторваться, вы знаете, от всех этих забот. Поэтому обратите внимание, кого мы видим великих преподобных, которые все бросали действительно и уходили. Обходились самым минимальным, ничтожным. Оставляли себе только то, что давало им возможность существовать. Ну, что-то они должны же были есть, во что-то одеваться. Все, минимум. Иначе, говорят, нельзя. Иначе нельзя. Невозможно служить двум господам. Вот на чем они стояли. Таким образом, монашество – это было тем институтом, и принцип его остается навсегда единым и вечным. Когда человек отрекается от всех возможных, понимаете, связей, которые ему не нужны для его элементарной, простой жизни. От всего отрекается. Отсюда мы видим обеты с самого древнего времени, нестяжание сразу номер один. Все, у меня ничего нет. Целомудрие. В том смысле, что человек не женатый или не замужний. Ну, потому что семья, все, это сразу, да, целый обоз. Не воз, а обоз забот. Послушание, поскольку если мы живем вместе, где-то должен быть строгий порядок жизни. И этот порядок жизни должен касаться как внутренней жизни, то есть человек должен руководствоваться кем-то старшим, так, если хотите, даже и в административной монастырской жизни, то и другое. Эти три обета всегда имели место. Всегда. Никто их никогда не дерзал отвергать. Они остаются и до настоящего времени. Но это «но» заключается вот в чем. Во-первых, далеко не все исторически, я говорю, и на нашей современной действительности, поскольку мы сейчас живем только по этой причине, мы можем в этом убеждаться, далеко не все, далеко не всегда принимали монашество по этой причине, чтобы отказаться от всего, отойти от всего, войти в послушание какому-то святому человеку и все внимание обратить на исполнение заповедей. Далеко не все, далеко не всегда, далеко не везде. Это мы видим уже с самой глубокой древности. Это мы видим во всей последующей истории. И вот здесь как раз, когда человек кажется с одной стороны, он и принимает монашество, а с другой стороны совсем нет никакого желания отрекаться от, по крайней мере, внутренне отрекаться от всех тех привязанностей, я бы сказал, от порабощения тем страстям, с которыми был человек. Когда этого нет, то начинается искажение самой монашеской жизни, не только в личном плане. Это дело личное каждого человека. А начинается искажение, затем постепенно искажение самой монастырской жизни, изменение самой линии монашества. На Руси мы видим, как постепенно, это не удивительно, это все естественно произошло, как постепенно монастыри становятся богатыми вотчинами. Происходит это очень просто. Кто-то человек в знак уважения к какому-то святому человеку, может быть, или к самому духовнику, дарит село с крестьянами, дарит земли, дарит богатые какие-нибудь ценные, дает ценные вклады, золото и серебро, и драгоценности, и так далее. Понимаете? Вот как тут быть? Вот сразу два ответа. Один – ничего не принимали. Другие – принимают. Но приняв, надо же чем-то обосновать. Не правда ли? На соборе 1503 года собор имел очень важное значение. Он как раз был перед собором по осуждению ереси жидовствующих. На этом соборе, если хотите, столкнулись два великих человека. Выступил преподобный Нил Сорский, и затем выступил преподобный Иосиф Волоцкий. Их выступления, они в летописи они записаны, так что вся суть этих выступлений сохранилась, она совершенно отчетливо выражена и совершенно очевидна. С чем выступил Нил Сорский? Он прямо сказал, не должно монахам иметь ни сел, ни крестьян, никаких дорогих украшений и никаких имений. Иметь должны монастыри самое небольшое, самое малое, только то, что нужно для вот проживания. И не больше, и ни от кого не принимать никаких ни даров, ни подарков, ни имений. Если же даже и случится, когда вдруг монаху вообще уже нечего есть, тогда позволительно ему быть нищим и как нищему просить, как последнему нищему, чтобы и здесь он хоть немного смирился. Но опять-таки и здесь брать только то, что для нужды, а никак не больше». Такова была речь преподобного Нила Сорского. Если хотите, он тут ничего нового не говорил. Еще до него в Кирилло-Белозерском монастыре преподобный Кирилл Белозерский, кстати, он утверждал со всей силой эту идею. Кстати, вы знаете, преподобный Кирилл, он же был настоятелем Симонова монастыря в Москве, настоятелем уже, в 60 лет ушел из Москвы, ушел туда, в Белозерье, ушел, там основал монастырь этот, там он поставил его, вот эту на почву полного нестяжания. Кстати, был эпизод, когда после кончины преподобного Кирилла, ну, через десятки лет опять началось движение, опять начались подарки, опять начались земли и вотчины. Так старые монахи восстали. В каком смысле восстали? Они просто взяли и ушли. Тогда только местный вологодский князь понял, что творится. Сменили руководство, вернулись они, и монастырь опять встал на прежний путь преподобного Кирилла. Так вот, Нил Сорский был как раз оттуда. Он проводил ту же нестяжательную линию. Он говорил, монашество только там может быть, где нет никакого стремления к стяжанию, где полное отречение от всех мирских связей. Как была его встречена речь на этом соборе? Практически весь собор отверг его выступление. Основной аргумент высказал преподобный Иосиф Волоцкий. Но, во-первых, он говорил, что общежительный монастырь, он же должен что-то иметь. Но, впрочем, против этого Нил Сорский не возражал, что что-то иметь, конечно. Но питайтесь трудами рук, только своих рук, а не чужих. Но главный аргумент, ну, своеобразный аргумент, с которым выступил преподобный Иосиф, заключался вот в чем. Он сказал, если монастыри ничего не будут иметь, не будут иметь сел, не будут иметь крестьян, будут бедными, как говоришь ты, Нил, то кто же тогда из людей честных или честных, то есть из людей благородных, кто же тогда из благородных людей, то есть дворян, пойдет в монастыри? Никто же тогда и не пойдет. Как же они могут? Они же не могут сами работать. На них же должны работать, вы слышите? Так? Кто же тогда туда пойдет? А если не будет благородных людей, из кого же тогда мы будем выбирать митрополита, архиепископов и епископов? А если не будет епископов, не будет и церкви? Ты что говоришь, Нил? Сами понимаете. Вы видите? Уже, значит, многие шли в монастырь, не отрекаясь от того образа, если хотите, жизни, от всех тех пристрастий, которые имели и вне монастырских стен. Монастыри стали заражаться мирским духом. Линия преподобного Нила Сорского была фактически отвергнута. Но должен вам сказать, что хотя собор и отверг предложение преподобного Нила, эта линия нестяжательства, она, тем не менее, продолжала жить на Руси. Правда, не как, будем говорить, генеральная линия. Нет. Но находились всюду, и, кстати, до сих пор находятся, те монахи, и не только монахи, которые убеждены, что и действительно исполнение заповедей Божьих, действительно какое-то продвижение по пути христианской жизни возможно только на пути максимального отречения. Максимального, насколько это возможно для человека в его условиях жизни – максимального отречения от всех, по крайней мере, лишних связей, лишних забот, лишних имений и так далее. Такие были и есть. Но вот эта линия преподобного Иосифа или линия стяжательная оказалась главенствующей. Правда, через некоторое время там появился преподобный Максим Грек. Он очень активно защищал нестяжательскую линию. Он даже написал очень интересный трактат в форме диалога Филактимона с Актимона. Филактимон, то есть любящий имущество. Актимон, то есть нестяжатель. Ну, это по-гречески. Где он в великолепной форме, диалогической форме показал, что действительно подлинное монашество, оно только тогда и будет таковым, когда отсекает от себя все, ненужные для духовной жизни. Но линия стяжателей оказалась главенствующей. Вот этот мирской дух, он, конечно же, оказался сильнее. Тем более, что он соответствует вполне ветхому человеку. Вы понимаете? Ветхому человеку. И мы видим в дальнейшем, как, несмотря даже на такие сильные меры, как, например, указ Елизаветы Петровны, указ, когда за вотчинами монастырскими должны были следить, установлен офицерский надзор, или манифест Екатерины II, несмотря на это, линия стяжательская продолжала. В чем она еще выражалась? Она начала выражаться в украшенстве. Вы видели, например, старые портреты, там, например, протоиереев, там, архиереев? Вы видели, сколько на них навешано? Орденов, крестов. Видели? Синодальный период в этом отношении, о, это блеск. Столько лент, столько Анн на шее, так что бедный монах не знал, куда деваться, когда Анна на шее висит. Представляете? Вот это вот украшенство. Затем появилось дальше. Этот мирской дух действовал дальше. Он выразился в пении. Простое, строгое пение, которое было. Пение, которое помогало людям молиться. Которое создавало атмосферу молитвы и мира в храме. Мира, понимаете? Тишина. Когда человек мог действительно помолиться. Вместо этого все больше и больше стало наступать пение, так называемое итальянское или портесное пение. Наконец, богослужения превратились в концерты. Люди идут послушать Сенушную Бортнянского или литургию Чайковского. Ну, не на литургию же идти, правда, что вы. Смешно. Или поет такой-то, такой-то там хор. Ух, как здорово пел. Я одному из своих знакомых вот только что опять говорил. Я не раз говорил, но опять говорю. Ну, спасибо тебе за рок-концерт под названием «Божественная литургия». Свят-свят, и якода царя было так, что уж, наверное, там трон Господа Саваофа содрогался от этих воплей. Да. Я не скажу, кто и чего, и говорить не буду. Нельзя. В музыкальном отношении великолепно. Это роскошь. Вы знаете, можно прийти просто наслаждаться. Одно только мешает. Божественная литургия идет. Вот это совсем не кстати. Вот убрать бы только литургию бы, и было бы просто, я вам скажу, великолепно. То есть само пение стало, как писал митрополит Вениамин Фетченко, кстати, великолепно он писал, что мы и в церкви сейчас стали искать развлечений. Не столько молитвы, сколько развлечений. Ходим послушать тот или иной хор и так далее. Говорит, это беда, это ужасно. Это просто ужасно. У него замечательные по этому поводу строки. О пении, как прекрасно писал патриарх Алексий I, в журналах Московской Патриархии за вот те годы, особенно первые годы его правления, опубликован целый цикл его замечательных статей о пении. Просто прекрасных. Он показывает, что такое церковное пение. Проще сказать, церковное пение, как и все в христианской жизни, оно соединено с чем? С воздержанием. Со сдержанностью. Сдержанность. Всюду, если хотите, аскеза. Упражнение. Человек держится, да, можно. Можно дать, конечно, что будет якобы зря кричать, как сумасшедшие. Конечно, можно. Тем более, если там стоит 70 человек. Сдержи себя. Не давай волю. То есть всюду, как и во всем, и церковное пение требует аскезы, сдержанности, воздержания. Как таковое. Дальше больше ситуация развивалась. Вы знаете, ведь если мы почитаем, например, что пишет о монастырях Игнатий Брянчанинов, этот строгий монах, настоящий монах, а не какой-нибудь, что он пишет о том бедствии, которое постигло монастыри, то мы поймем, что вот эта линия, линия стяжательства, линия, которая считает, что монастыри должны иметь богатство, должны иметь земли, должны иметь огромные вклады, должны иметь деньги, должны иметь чем больше, тем лучше спонсоров и так далее. Эта линия, оказывается, создавая внешний блеск, понимаете, приводит к какому-то внутреннему опустошению жизни. Вы знаете, как трудно богатому человеку, который может позволить себе очень многое, жить скромно. И мы живем скромно только потому что так средства наши. а дай нам, может быть, средства другие, и, может, и мы бы с ума сошли. Очень трудно. Так и здесь то же самое. И здесь то же самое. Происходит перестройка сознания самой функции монастырей. Монастырь – это был центр чего? Умного делания. Когда все внимание человека сосредоточено в конечном счете на молитве, на борьбе с собой, на подвиге, из которого рождается действительно освящение человека, обожение, радость Боги. Монастыри постепенно перестраиваются на другой путь. Какой? Тот, на который уже давным-давно перестроились монастыри западные. На социальную деятельность. При монастырях в синодальный наш период начинаются больницы, потом начинается и в наше время уже теперь все больше, начинаются школы спортивные различные, там, сказать, клубы, проводят по интересам встречи и так далее. В приходах это прекрасно, потому что это есть один из способов миссионерства, катехизации населения. Это нужно. Но кто-нибудь-то хоть должен молиться или нет? Или только совершать божественную литургию под рок-концерт? Вот вопрос. Совершенно ясно, когда у меня голова забита разными клубами, встречами с различными деятелями, с людьми и так далее. Ну, мы же понимаем это. Когда мне молиться? Как я могу молиться? Я пришел на службу, у меня там все крутится. Я решаю вопросы. Или-или. Нельзя служить двум господам. Вы понимаете, в чем дело? Поэтому перевод, я говорю, идеологический перевод, монашество на рельсы вот этого служения миру, вот этого внешнего служения миру, это катастрофа для церкви. Ибо монашество, по идее своей, это тот единственный институт, который еще способен показать, что дает христианину исполнение заповедей Божьих. Ведь когда речь-то идет о совершенстве, о котором сказал Господь, то о чем идет речь-то? О каком совершенстве? О совершенстве исполнения заповедей. И больше ничего. То, что мы их исполняем, это, знаете, в кавычках в огромных. Не исполняем, а нарушаем. Здесь же хоть попытка, хоть немножко исполнить эти заповеди. И когда, если здесь не будет исполнения заповедей, скажите, тогда на что нам ориентироваться? Кто нас поведет? Скажите, кто? Так нарождаются лжестарцы. Лжестарцы, лжедуховники. Нарождается оправдание всяких беззаконий. Так гибнет монашество, а с этим погибнет и церковь. Но должен еще раз опять я повторить. Несмотря на этот мощный поток, о котором вот сейчас я говорю, всегда были в нашей церкви и остаются в церкви. Вот видите, даже здесь мы сейчас и то говорим. Вот видите, еще остается понимание того, что только здоровая духовная жизнь, правильная духовная жизнь, только она может дать верный ориентир жизни церкви. Только здоровая духовная жизнь может стать примером назидательным для многих людей. Только здоровая духовная жизнь даже одного человека может оказаться спасительной для множества людей. Нужен светоч духовный, светочи духовные нужны. А эти деятели – это пожалуйста, пожалуйста, но только вне монашества. Вне монашества – пожалуйста, да, здесь законно, оправданно. Здесь занимайтесь, пожалуйста, миссионерством, катехизацией. Все это понятно. Как только, если вы сказали монашество, стойте. Человек должен пойти в себя. Два есть процесса. Вы обратите внимание, когда выходили на служение миру великие преподобные, тогда только, обратите внимание, почитайте их житие, через десятки-десятки лет, и то по особому повелению Божию. То есть тогда, после того, что назвал Серафим Саровский, после стяжания Духа Святого, и то по особому повелению Божию. Только тогда может человек выйти на служение миру, монах, я говорю, тогда он может выйти. Почему? Он достиг бесстрастия. Он же не заразится страстями этого мира. Он сам не подчинится им и других не заразит этим. Вот они-то поэтому, эти великие преподобные, и оказались в истории церкви самыми, если хотите, значимыми фигурами, которые принесли церкви наибольшую пользу. Вот видите, кесарево кесарю и Божие Богу. Оказывается, чтобы принести Богу что-то, нужно отдаться полностью. Но к этому далеко не все способны. Многие не способны, просто по своим природным данным. Далеко не все действительно способны. Помните, Господь сказал, могущий вместить, да, вместит. Поэтому не так это просто. Но даже из тех, кто кажется способен вместить, очень важно правильное понимание христианства и правильное понимание самой мысли. Мысли о том, что только научившийся может научить другого. Не умеющий не может научить, никого не может научить. Только духовный человек может породить духовное чадо. Бездуховность не может этого сделать. Это же надо иметь в виду. Поэтому вот эта вот идея, которая, кажется, звучит очень просто, кесарево кесарю, а Божие Богу, очень просто звучит, но оказывается в преломлении каждому человеку она превращается часто в очень серьезную проблему. И в приложении, оказывается, к церковной жизни, в приложении к монашеству, тем более. Как монашество может служить миру? Каким образом? Вы думаете, золотыми куполами? Нет. Нет. Это не монашеское дело. Монашество может служить только как раз скромностью, тишиною, если хотите, бедностью, молитвою. Другого пути нет. Ну вот, друзья, это то, чем я хотел сегодня поделиться с вами. Кстати, сегодня читалось Евангелие. Как раз помните, Господь исцелил женщину. И с какой яростью набросился фактически на него, обращаясь ко всему народу в синагоге, этот фарисей. Что ж, есть 6 дней в неделю, которые надо делать, и 7-й день Господу Богу. Кажется, хорошую вещь сказал, но посмотрите, до какого лицемерия можно дойти. Явное чудо Божье, явно божественное действие, то есть действие того, кто установил саму эту субботу. И вот человек, не понимающий, даже в таких явных вещах противостоит Богу. Легко соскользнуть на этот путь. Путь обмерщения. И тогда для человека, наверное, не будет никакой святыни, которую он бы не смог обвинить и против которой бы он не выступил. Путь стяжательства – это путь обмерщения. Он приводит в конечном счете к потере чувства Бога, к потере молитвы, без которой христианство невозможно. Без умного делания нет монашества. А монашество наше по самой идее – это есть тот передовой отряд, благодаря которому только церковь может продвигаться вперед. Можем и мы все продвигаться. Нам нужны примеры, вы понимаете? Жизненные примеры, живые. Но этими живыми примерами могут быть только носители духа, а не носители кирпичей. Правда же? Это, наверное, мы понимаем. Но вот здесь, друзья мои, еще раз повторяю, тут важно не ошибиться. Мы состоим из души и тела. Совершенно ясно. И потребности того и другого совершенно необходимы для каждого из нас. Но каждому свое. Вы слышите? Каждому свое. Церковь не может, как институт и как совокупность христиан, не может не участвовать в решении многих жизненных проблем. Правда же? От воспитания там, детей, молодежи, образования. Как, христиане должны участвовать или нет? Конечно, должны. Конечно, должны. Если христианин политик, он должен проводить ее с точки зрения на основе христианских заповедей, христианского понимания. Должен, конечно, и во всех вещах, политик, экономист, кто угодно. Христианин, куда бы ни был поставлен, он должен проводить свою деятельность с точки зрения Евангелия, а не каких-либо других начал. Но тут нужно помнить, что есть люди, которые могут заниматься только мирскими проблемами, и тогда духовное у них остается, конечно же, в гораздо меньшей сфере их души. Они, конечно, не смогут достичь какого-то совершенства духовного, но они должны делать в ту меру, в которую они могут. Но как только мы заговорили о монашестве, здесь как раз мы говорим о том институте, который всю свою силу, всю душу отдает на другое, на духовное совершенство. И ничто другое не должно обременять его, связывать его и отвлекать его от этой духовной жизни. Монашество именно этим только может помочь миру. Вы слышите, чем? Своей духовной жизнью, своей молитвой, если хотите, своим примером, в отличие от нас, мирских людей. Мы, кто на что поставлен, тот должен делать, насколько это возможно, помня и понимая евангельские заповеди. Тогда все вместе и, будучи единым, церковь сможет осуществлять свою миссию в мире. И таким образом христиане могут должным образом понять и осуществить, и дать кесарево кесарю, а Божие – Богу. Теперь можем мы с вами поговорить все вместе. Пожалуйста, если какие у вас вот есть, может быть, вопросы по этой теме или по какой другой, то мы с вами давайте как раз и побеседуем. Сейчас вот уже тут записочки появились. Ой, на целую страницу. Да. Сегодня выборы в Государственную Думу и мэра города. Как быть верующим людям и как относиться к тому, что земля в Москве продается всем, у кого есть деньги? Рядовому москвичу предлагается купить квартиру, где один квадратный метр стоит $700. При советской власти пусть храмов было меньше, но зато рождались и росли дети. К 2025 году русских должно оказаться из них 30%. Как воспитывать ребенка на пособие 70 рублей? Если не мы, то никто за нас ничего не сделает. Но наш народ опять голосует за разрушителей нашей Родины. Объясните, как русского человека заставить думать? Чем больше в церкви будет идти процесс обмерщения, в церкви, вы слышите? Мир всегда, он мирской. Чем в церкви больше будет идти процесс обмерщения, чем больше мы, христиане, будем становиться мирскими, тем будет хуже. Для одних народов это хуже будет в материальном отношении, для других народов в духовном отношении, но все равно конец будет один. Результат будет один и тот же. Будет плохо. Вот мы сейчас обращаем внимание вот на эти внешние вещи. И видите, и виним мы кого? Кто-то они, вот там эти. Они богатые, они покупают, они то-то, они то-то. Вы обратили внимание? Вы обратите внимание, последите, пожалуйста, за собой. Я всегда никогда не виноват. Вы знаете, вот я опаздываю на лекцию, уже студенты знают. Что, кто виноват, я спрашиваю? Нет, нет, не вы, Алексей Ильич, конечно, да. Виноват он, она, оно, они, но не вы. Все это знают. Это принцип, понимаете? Что это паразитная вообще вещь. Мне часто задают на лекциях, как нам воспитывать наших, что нам делать с детьми? Я говорю, правильно вы говорите. Нет же никакого вопроса, что нам делать с самими собой. Яблони прекрасные, а яблоки никуда не годятся. Что такое за парадокс? Просто даже и понять невозможно. Надо же в конце концов понять, что то, что происходит с нами в области или государственной жизни, в других ли вопросах, неважно. Надо же понять в конце концов, что Дух является тем первичным началом, которое определяет все следствия во всех сферах нашей жизни. Мы просто никак этого не видим, потому что живем буквально в тумане. Но, по крайней мере, на своей-то жизни мы можем убедиться в своей личной жизни, как наше духовное состояние определяет наше поведение. Ну, можем же мы это понять? Ну, можем же мы понять, что Бог является основой мира? И посмотрите, какой мир, Пифагор назвал его красота. Почему? Потому что Бог – духовное начало. И мы видим порождение его красота. Если мы видим кругом безобразие, развал, преступность и так далее, значит, откуда исходит? Значит, тот дух, из которого исходит все это. Болезненен, глубоко болезненный, ненормальный, пораженный. И частью этого духа являюсь я. Не они. Все мы смотрим на других. Я являюсь. И я виноват. И я вам скажу. Вот простой пример вам скажу. Я надеюсь, что если сейчас то, что я скажу, никто отвергать не будет. Мы все горды. Все согласны? Все согласны. Но далеко по-разному это видим. Большую часть мы почти не видим. Мы не видим этого, что мы горды. Вы понимаете, в чем дело? Вот простая же, кажется, вещь. Все горды, да. Кто видит? Ой, очень немногие это видят. А Марк-подвижник что говорит? Все скорбное, что происходит с нами, все происходит за возношение наше. Мы никак не можем принять вот этой христианской истины о том, что наш дух является причиной, он порождает все те нестроения во внешней жизни, перед лицом которых мы оказываемся. Тот же Марк-подвижник говорит, не хочешь скорбей – не греши. Мы никак не понимаем простой вещи. Что такое грех? Грех – это то деяние делом, словом или мыслью, или желанием, то деяние, которое ранит меня. Я совершаю грех, значит, я совершаю что? Наношу ранение себе. Вот надо бы запомнить вот эти вот простые вещи. Я совершаю грех, то есть я наступаю на гвоздь, который вонзается мне в ногу. Я совершаю грехи, я иду по битому стеклу, которое режет мне всю подошву. Мы никак не поймем, что грех – это не есть что такое, я Бога оскорбляю, и он там, знаете ли, где-то, не знаю, в каком созвездии, там, на меня гневается. Я виновен перед ним. Грех – это рана, которую наношу я себе. И когда мы все вместе наносим, мы же являемся частицами одного организма. Одно дело, когда у меня заноза в одном только месте. У меня тут воспалилось, и все, правда? А все тело нормальное. А если во все тело вонзаются у меня занозы, я весь воспаляюсь. Воспаляется вся моя кожа. Страшная нагрузка на нервы, на сердце, на все органы, на психику. Вот что происходит с нашим организмом. Вот где причина всех этих нестроений. А тот, кто поставлен на политической поприще деятельности, тот может заниматься и решением внешних вопросов, которые могут как-то упорядочивать нашу жизнь. Но мы должны оценить это с христианской точки зрения. Не может быть здорового там, где мы видим налицо поражение. Коли это болезнь, значит, здоровья не ждите. Мы противоестественных вещей вот, ищем. Вот в чем дело. Поэтому тот, кто хочет как-то все-таки, я бы сказал, даже в чисто внешнем плане жить лучше, он должен начать жить по-христиански. Тогда Господь даже его личную судьбу, просто со всей ответственностью говорю, чудесным образом изменит и устроит. Пока я буду осуждать всех направо и налево, пока я буду завидовать, пока я буду возмущаться, негодовать, пока я весь буду содрогаться, никакого блага у меня не будет. Это вот первое и очень важное. А второе я вам скажу, что тоже надо иметь в виду. Вот в сентябре я был в Вене, и там встречали меня и русские наши. И вот я с ними хожу, мы ходим. И вот одна из русских женщин говорит мне, посмотрите, какой порядок, какая красота. Какое спокойствие в людях, какая культура, какое удобство, какой сюда комфорт. Ну, просто красота жизни. Почему у нас в России нет этого? Здесь же православия совсем же нет. И посмотрите, а у нас в России что творится? Люди все нервятина. Никому не обратись, никого не толкни. Ты не так сказал, не так сделал. Тебя оборвут и так далее. Я ей ответил таким образом. Я говорю, вы теперь понимаете, что вот те условия жизни, которые мы видим здесь, они таковы, что никому во веки веков не захочется никакой вечной жизни. Никакого Бога и никакого Царства Божьего. Все оно уже здесь есть. У нас еще, по милости Божией, присутствует нечто другое. Причина совсем не в том, что они лучше, и поэтому у них лучше. Причина совсем в другом. Видимо, там уже труп. Труп никто не лечит, его только украшают. У нас, видимо, мы еще живы, поэтому мы еще чувствуем, нас еще можно лечить. И поэтому у нас вот все эти вещи, которые вы называете – они нас заставляют думать, заставляет обратиться разумного человека к себе, обратиться к Богу, обратиться к церкви, обратиться к спасению. Русь еще жива, поэтому у нас все есть. Там труп. Я помню, был в гостях у миллионерши одной американки, и она говорила: заплатьте $1000, покойника так сделает. 10 000? О, как сделает! Вы просто его никогда и не узнаете даже. Вот что делают с трупом. Это и происходит на Западе. Здесь никого с Запада нет. Вы не рассказываете, смотрите. Так, будем по запискам, да? Это проще. Как вы относитесь к тому, что Державин, референт патриарха, баллотируется в депутаты Госдумы? Ведь церковь вне политики. Вы знаете, все-таки Державин не в сане, и он не церковь. Хотя все и знают, конечно, что он референт у патриарха, но тем не менее, он мирской человек, так? И как таковой он может иметь свои партийные какие-то убеждения, очень возможно. Потом, я думаю, что не исключено так, что должны быть те христиане в Думе, через которых церковь могла бы, ну, по крайней мере, предлагать свои идеи в той же Думе. Я думаю, вот таким образом. Ведь на соборе запрещено у нас священнослужителям баллотироваться, поскольку опять та же самая проблема. Если он будет в Думе, какой же он будет священник? Явная чепуха. Совершенно понятно. А он человек-мирянин. Да, поэтому он может же участвовать в политической жизни и проводить церковные, если хотите, предложения, церковные идеи. Ну, по крайней мере, выдвигать, уж если не проводить. Я лично тут ничего не вижу. Какая разница, что он референт у патриарха или он где-нибудь там профессор в МГУ, христианин. Ну, какая разница? Просто он здесь такое положение занимает. Ну, это уже... вещь не принципиальна. Вы говорите, что внутреннее делание внимать себе. Это делание в основном монашеское. Но Василий Великий призывает всех христиан внимать себе. Как это лучше сделать мирскому человеку? Заповеди даны, конечно же, для всех. Заповеди Евангелия, а вовсе не для монахов. Когда один вел разгульную жизнь, ему говорят: что ж ты делаешь? Нельзя же так. Он ответил: а я не монах. Вообще аргумент очень сильный, конечно. Тут ничего не скажешь. Евангелие, конечно же, дано для всех христиан. И мы говорим только о простой вещи. Что где я скорее смогу осуществить Евангелие? При каких вот внешних условиях жизни? Ведь монашество, в конце концов, это определенный строй жизни, образ жизни, условия жизни. Почему уходили в пустыни, там, в леса? И так далее. Почему уходили от людей? Причина-то какая? Ну, ясно. Когда мы находимся в суете, какой тут внимай себе? Я после этой суеты не знаю, скоро ли отойдешь. А тут еще масса проблем, самых разнообразных. Вот и внимай себе. А там надо, знаете ли, стену строить. Или там водопровод прорвало, или еще что-нибудь. Ну, полно проблем же, понимаете? Так что, конечно, все должны внимать себе. Но в какой мере кто может? Человек – ограниченное существо. Он не может и внимать себе, и заниматься бесконечными делами. Поэтому получается или-или. К сожалению, получается или-или. Но и человек в миру, все зависит от того, как устроена его жизнь. Он должен, насколько это возможно, устроить свою жизнь максимально открывающим возможности для того, чтобы хотя бы несколько уделять времени для внимания себе. Очень важно иметь бы свою комнату, например, отдельную комнату, чтобы где можно помолиться. Поэтому, конечно, надо стараться, насколько возможно, конечно, устраивать так домашнюю жизнь, чтобы находить время для молитвы. Слушайте, ну хотя бы внимательно читать молитву, утреннюю, вечернюю, прочитать молитву. По праздникам хотя бы, и воскресным дням, хотя немножко, но почитать святых отцов. Потому что, скажу вам, без чтения святых отцов мы можем превратиться в тех, которые зачитались Библией. Но мы и Библию, правда, не читаем. Это еще хуже. Ну, вот. Поэтому это уже зависит от разумности человека, от условий его жизни и от его, прежде всего, ревности. Хочет ли он или нет? Почему ценность храма? Почему так ценны для нас храмы? Потому что очень многие люди не имеют дома условий для молитвы. И есть возможность хотя бы иногда, хотя бы по праздникам воскресенья прийти в храм и здесь хоть помолиться. Вот так. Так что, друзья мои, здесь я ничего не могу сказать, кроме того, что каждый должен исходить из тех условий, в которых он живет, и стараться внимать себе. И потом, конечно, вот опытные люди советуют, настойчиво причем советуют, что в течение дня всегда человек должен находить секунды, я уж боюсь сказать минуты, лучше бы минуты, но по крайней мере секунды, когда от всей души вспомнить, произнести хотя бы один, два, три раза молитву Иисусу. От всей души. Этого нужно делать как можно чаще. Это нужно делать как можно чаще. Потому что молитва – это есть то, что соединяет наш дух человеческий с Духом Божьим. Молитва какая? Естественно, внимательная. Внимательная молитва и покаянная. Или благодарение Богу. Но нужно находить же в течение дня эти минуты, эти секунды, находить как можно чаще. Для того, чтобы находить их, это надо поставить себе целью. Вы обратили, наверное, внимание? Мы совсем об этом не думаем. Совсем не думаем об этом, о самом главном. Сидим без света и не думаем о том, чтобы взять и ткнуть штепсель в розетку. Это и есть молитва. Вот, раз, и свет загорелся. Мы подключаем батареи, тепло. Молитва соединяет человека с Богом. И поэтому надо как можно чаще мирскому человеку, обуреваемому всеми заботами житейскими, вот, нужно обязательно находить мгновения эти для того, чтобы обращаться к Богу. В этом отношении особенно вот полезен дневник Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» или вот последний его предсмертный дневник. Чем он замечателен? Он показывает нам, как жить человеку, находящемуся в водовороте мирской жизни. Он находился именно в такой жизни, вы же знаете, постоянно. Как жить? Как? Прекрасно описывает. Он, святой чудотворец, и о чем пишет? Опять я разгневался, опять я осудил, опять я рассердился. Что он делает? Что он делает? Что он ждет, когда я пойду в Великий пост и отчитаюсь в грехах своих, да? Тут же кается. Вы слышите? Тут же кается. Тут же обращается к Богу. И как он пишет? От всей души я, да, обращаюсь к Богу моему. И опять Бог простил меня. И опять я почувствовал в своей душе пространство. Это ощущение, которое, так сказать, ну, только опытно, может быть, познано. Опять почувствовал в своей душе пространство. Опять Господь простил меня. И возблагодарил я Бога моего. Вот это постоянный лейтмотив всего его дневника, всей его книги. Вот нам пример, вот научение. Видите, в мирской жизни, в водовороте, особенно студентам, сидят на лекции. Что делать? Ну, делать-то нечего же на лекции, правда? Ну, хоть молиться. Ну, не слушай же лекции, правда же? Ну, это само собой разумеется. Так вот, надо находить всегда, вспоминать надо. Надо поставить это себе целью. Вы знаете, как бы мы себе, насколько мы себе сделали жизнь более счастливой. На моих глазах произошел случай, когда одна женщина пришла к священнику из деревни. Одна я, батюшка, и скучно мне, и не могу я. И не знаю, что мне делать, и тоска меня берет. Очень простая женщина. И он ей, вот это при мне происходило, и он ей сказал, так вот ты постарайся теперь, вот постарайся как можно чаще вот молитву Иисусову делать. С вниманием, говорит, и благовением. Так произошло, что примерно через год она опять пришла, и если вы только посмотрели на нее, она буквально в ноги упала, благодарила его. «Батюшка, да теперь я не знаю. Я на крыльях летаю. Вы мне открыли радость, открыли мне солнце». И этот батюшка сказал, «Впервые послушали моего совета. Кому не говорил? Никогда. Ноль внимания. Эта простая женщина, необразованная, всей душой приняла этот совет. И посмотрите, какой результат». Так что если мы будем как можно чаще обращаться с молитвой, я думаю, мы тоже получим этот результат. Мы же получим радость, вы слышите? Радость в жизни. Это что больше может быть? Радость. Тогда все скорби, они будут совсем другими же. Все будет переживаться иначе. Восприниматься все будет иначе. нужно как можно чаще. Ну вот сейчас как раз вот давайте вот сегодня, сейчас 35 минут 5-го, давайте решимся на это.
Так,